Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж» и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
На волнах радио «Радонеж» детский час.
В эфире программа «Детский час». Сегодня этот час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Это Павел Журавлев.
Здравствуйте.
Соня Журавлева.
Здравствуйте.
И Маша Ляпина.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, мы с вами на каждой церковной службе и на литургии слышим символ веры. И, конечно же, наверняка сердце ликует каждый раз, когда хор самым торжественным слогом и наиболее радостно воспевает последние слова символа веры: «Чаю,
воскресение мертвых
и жизнь будущего века». Вот мы хотели затеять такой разговор, который возник у нас с некоторыми ребятами еще в пасхальные дни, когда вообще все ликовало, да, и тема воскресения была у всех на устах вместе с пасхальным приветствием «Христос воскрес». И вдруг оказалось, что у ребят, которые потихонечку подрастают, и уже не дошкольники, не младшие школьники, которые входят в такой разум и способны уже размышлять на вопросы, которые в некотором смысле можно назвать богословский. Есть даже такое понятие антропологии, то есть учение о человеке. Вот есть христианская антропология, то есть вот как в нашей церкви сложилось представление о человеке, о связи духа, души и тела. И вдруг вот мы обнаружили, надо сказать, с радостью, не без радости, что отроки и отроковицы на эту тему начинают не просто праздно любопытствовать, а серьезно размышлять. И вот сегодня нам хотелось бы вместе с вами, дорогие наши ведущие, и вместе с нашими радиослушателями, войти в такую область вот как бы начального богословия, что ли, разобраться с рядом важных вопросов о бессмертии души, о воскресении тела, о всем том, что отроки и отроковицы спрашивают. И сегодня в нашей студии помогать разбираться с этими серьезными вопросами будет наш гость, можно сказать, уже постоянный участник целого ряда эфиров детского часа, отец Илья Боярский, настоятель храма 12 апостолов в Ховрине. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у нас действительно созрел ряд, так вот мы обсуждали еще перед эфиром с ребятами, мне кажется, очень серьезных, я бы даже сказала, не детских вопросов. Но вы как отец четырех...
Пока
четырех детей, да, наверняка на подобные вопросы имеете некоторый опыт ответов. Вот. Ну что ж, готовы?
Угу.
Да. Ну, начнем.
Да, и первый вопрос, который возникает, у меня возникает, это про воскресение тела. Что душа наша бессмертна, ну, как бы это значит, что она и так не умрет. Значит, она не нуждается в воскресении. Тогда зачем мы ждем и радуемся воскресению мертвых?
Да, и вот. Еще святые, которые мы молимся, они, получается, тоже нуждаются в воскресении, да? Они разве не с Богом уже в...
Ну, кроме Божьей Матери, которая по вере церкви уже воскресла в теле. Да, и самого Иисуса Христа, естественно, да. Да, все остальные нуждаются, в том числе и мы, в воскресении. Дело в том, что вера в бессмертие души, она составляла, наверное, такой общий знаменатель всех религий до христианства и религий, те, которые сейчас параллельно христианству существуют. Да, все люди верили, если человек был религиозен, верующий, он верил в Бога и в посмертную жизнь.
После смерти что-то есть.
Да, мы находим захоронения, самые древние, эпохи неолита, да, которые нам дают знать, что люди верили, что там что-то происходит, что человек не просто так распадается, да, как дерево засыхает, усыхает, или что-то природное явление. Нет, они либо знали, либо верили в том, что что-то дальше будет. Именно главное отличие, наверное, христианства от всех остальных религий и вер, именно такой, можно сказать, прорыв в богословской мысли человечества, это то, что не просто душа человека бессмертна, что он где-то там в астрале или, как люди верили, в каких-то тонких мирах существует, да, что человек бессмертен целиком, в целом. И в это даже не могли поверить в первое время язычники. Проблема была у апостола Павла, как мы помним, в Афинах. Он встречался с мудрецами. И как только он начал говорить о воскресении, все сразу говорят, послушаем об этом потом. То есть сначала все воспринимали с радостью, эту весть о Спасителе, о Сыне Божьем. Но как только он сказал о воскресении мертвых, сразу всем стало неинтересно.
Что-то невозможно.
Невозможно, и самое главное, зачем? Потому что люди не могли понять, существовало в античную эпоху такое отношение к телу, как темница души. Как говорил еще такой философ Платон, которым вы будете проходить, наверное, в институте, да, что тело, оно как такая темница, а душа как птица, которая пытается вырваться. И тело, оно устает, оно болеет, хворает, оно несовершенно. И иногда бывает и некрасиво, а к старости так, может, совсем бывает и некрасиво. Да, поэтому зачем оно вообще нужно? Да, лучше обойтись без него. Но на землю пришел Христос. Кстати, если мы вернемся не только к античности, а к Ветхому Завету, пожалуйста, у иудеев Uh-huh. Если мы вспоминаем Евангелие, очень много иудеев не верили в воскресение из мертвых. И не просто это была какая-то секта.
А, саддукеи.
Саддукеи, да. Мы саддукеев сейчас воспринимаем какая-то такая секта в иудаизме. А мы забываем, что 99% правящей элиты и священства правящего – это были саддукеи. Фарисеи как раз была секта. Мы сейчас фарисеев воспринимаем, да, что они там были властителями, начальниками. Нет. Они были начальниками над народной какой-то массой, над почитание было народное. А вот люди, которые обладали властью и деньгами, это были саддукеи. Они не верили в воскресение мертвых.
Да, да.
Поэтому это было очень распространено. Вот теперь, отвечая на этот вопрос, наверное, половину я же ответил. Да, в чем отличие христианства от всех остальных религий, в том числе иудаизма? Мы верим, что все, что Бог сотворил, сотворил хорошо, и если бы Бог хотел сотворить нас как ангелов, Он бы так нас сотворил. Были бы нашим как ангелы, как души, были бы бессмертны, но Бог сотворил нас двусоставными. У нас есть душа и есть тело.
Ну, то есть, получается, человек — это... Ну, как бы неразрывная связь души и тела.
Разрывная, как оказалось.
Ну, да-да-да.
По замыслу,
разрывная.
По промыслу Божию, по премудрости Божией, он, чтобы было неразрывно. Но человек грехом эту связь нарушил, да, как бы надорвал. И поэтому мы с вами болеем, в итоге умираем, и связь эта разрывается.
И то есть получается, что мы состоим и из тела, и из души. Ну, то есть мы — это не только душа, но и тело.
И поэтому как раз и важно... Мы ждем воскресенья, потому что вместе,
с
телом воскресенье.
Да, потому что тело, потому что человек без тела, он не человек.
Все, понятно.
Он, то есть он человек, но он не может быть совершенным человеком. Он теряет очень много каких-то атрибутов, каких-то свойств человеческих.
Да, да, да.
Ну, что говорит учение церкви об этом? Например, что человек, когда он умирает, он уже сам себе помочь не может. Он не может за себя молиться, он не может сам изменить свою посмертную участь. Почему так? Вот интересно. Да, надо задуматься. Значит, душа, она ущербна без тела.
Да, да.
У нее что-то не хватает. Человек, который умирает, душа, она может переживать за своих близких, может молиться за своих близких, а себе помочь не может, молиться о себе не может. Значит, что-то нарушается. И что же это получается за вечное блаженство, вечное счастье, если ты ущербен?
Да, и вот, получается, наши умершие родные, они, получается, тоже там, но... рядом с Богом или где-то ждут воскресения, да? Или что?
Вот, смотрите, дело в том, что...
Где они находятся?
Да, вот где они находятся, самый интересный момент. Потому что если мы открываем святых отцов, не просто какие-то такие народные верования или еще что-то, если мы смотрим святых отцов, они четко пишут, что пока еще нету ни ада, ни рая полноценного. Есть какое-то преддверие. Да, то есть душа святая, она что-то, да, она ждет суда, а душа святая, она получает какую-то благодать и блаженство от Бога, но нет совершенной благодати, нет того, что человек получит в Царстве Божьем. И то же самое грешник.
Угу.
То есть нету этих еще адских мучений страшных, которые мы все боимся, и о себе думаем, и о своих близких, да, чтобы это Господь нас избавил от этих адских мучений. Этого пока еще нет. То есть такой четкой определенности она будет только после страшного суда, то есть страшный суд совершается после воскресения из мертвых.
А вот как объяснить, что такое душа? Ведь она же не сводима к набору человеческих качеств просто.
Ну... душа. Вот, например, многие люди неверующие, там какие-нибудь неверующие ученые, они считают, что душа – это какое-то некоторое условное обозначение проявления человеческой психики, да, жизнедеятельности мозга.
Да,
и мы это называем условно как душа. Люди верующие, которые верят в Бога, считают, что душа, она объективна, то есть она имеет реальность. Но вот тут вопрос. Дело в том, что некоторые святые отцы считали душу отчасти материальной, если сравнивать ее с божественной природой, да, что все-таки некоторое подобие материи у души есть. И некоторые ученые верующие даже пытались эту душу каким-то образом находить, какими-то приборами улавливать, у кого-то что-то вроде даже получалось, у кого-то нет. Там но если мы смотрим святых отцов как бы в целом, да, согласие отцов, большинство святых отцов склоняется, что душа не имеет никакого материального начала, она абсолютно принадлежит духовному миру, и как бы вычленить ее определить физическими какими-то материальными способами невозможно. Поэтому мы душу с вами, так как мы с вами живем в теле, мы можем видеть только в проявлениях этой души.
А душа, можно ее как бы приравнять к совести или вот к чему-то такому?
Совесть,
это одно и то же?
Она как отличается от души? Может быть, совесть – это проявление души или как?
Ну, бывают, конечно, люди без совести.
Бессовестные.
Бессовестные люди, но так вот если...
И бывают и бездушные, отец.
И бездушные.
Бездушные.
Но опять это все красивые аллегории, обороты речи. Да, если мы берем именно догматику, богословие, у каждого человека есть совесть. Да, это как один из атрибутов души. Например, душа, она бессмертна, у нее есть воля. У души. Душа нематериальна. Да, но в том числе есть совесть, заложенная Богом каждого человека. Один, кстати, из таких признаков, как говорят верующие ученые, да, то, что человек сотворен. Именно то, что любого ты найди человека, даже аборигена какого-то, у него есть совесть. Может быть, она чуть-чуть изменена, но общий такой принцип, общечеловеческий, везде одинаковый. Да, не делай другому то, что не хотел бы, чтобы делали тебе.
Чистое, на лучистое, солнце раннее, вдали дальние, ты лети, лучиком свети, в ясные небеса, над ногом Христа.
Есть некоторые вопросы у ребят про те случаи восстания из гробов, которые помимо воскресения Христова описаны в Евангелии, и про встречу учеников с Христом воскресшим. Вот эта тема тоже, оказывается, отроков и отроковиц волнует, мимо них не проходит, связанная с воскресением, да.
Там есть в Евангелии один момент, когда два ученика шли в Эммаус, то они не узнали Христа, ну, а узнали только потом, а сразу не узнали. Почему?
Так это не только один момент. После, там в Евангелии очень много таких моментов, после воскресения Христа его не сразу узнают.
Мария Магдалина, например.
Мария Магдалина, ученики, когда рыбачили, тоже не сразу. Это чудо происходит, только они тогда понимают.
И когда Фома приходит, тоже говорит, типа, вот не поверю пока, не вложу персты мои в раны. Да? То есть тут все не просто тут, да?
Да, все не просто так. И вообще, если мы открываем у нас 4 Евангелия, и каждая по-своему как-то описывает этот момент, и некоторые с первого раза, может показаться, есть разночтение, иногда даже взаимоисключающие друг друга. Да, но это на такой первый взгляд. Да? Потом понимаешь, что наоборот, все как раз это очень логично, очень с глубоким смыслом. Но вот про двух учеников, которые путешествовали со Христом, причем долго, они же еще общались, спорили.
Да,
Христос
да.
им объяснял о пророках, что так и должно было пострадать Мессии. Потом они уговорили его остаться, дальше путь не продолжать.
Да.
И, как интересно, в Евангелии сказано, в преломлении хлеба он им познался.
Во время действия.
Во время действия, да. И вот святые отцы говорят, что возможно, что в этот момент это был не просто их ужин, а что это было Евхаристия. То есть они причастились, и в причастии, когда они причастились, они узнали, кто такой Христос.
Ничего себе.
Глаза им открылись. Да, есть такое толкование. Возможно, другое объяснение, оно как бы уже не от святых отцов, а от ученых, ну, тоже верующих, но ученых. Они говорят, что Христос, когда хлеб благословлял, он смотрел не на хлеб, как делали все евреи, а смотрел в небо, молясь Богу. Это была его такая особенная отличительная черта молитвы Христа. И они вспомнили, и у них все совпало, и они его узнали. И он тут же исчез.
Uh-huh. А почему они его до этого не узнали? Он же был похож на их учителя, и тоже и лицо было, или как-то
тело после воскресения закрыты были глаза.
Mm.
То есть, ну, если смотрим толкование святых отцов, что Господь хотел показать им важность причастия, что вот мы получаем вот этот хлеб жизни и в нем познаем и узнаем Бога.
А, еще и такое.
Да, такое понятно. Толкование.
Ну, то есть, получается, тело не изменилось после воскресения?
Тело изменилось. А как же оно могло не измениться, если Христос исчезает, проходит через закрытые двери, уходит через закрытые двери?
Но оно все равно осталось таким же, похожим.
Ну, вид. Он остался таким же или...
Судя по всему, нет. Судя по всему, что похоже, но не очень. Так бывает, на самом деле, в жизни. Небольшие, маленькие совсем изменения в человеческом лице, облике, и мы можем его не узнать, не подумать, не соотнести. Почему так происходит? Какие-то законы психики, психологии, но мы знаем, что тело воскресшее, оно тело совершенное.
Да.
Не имеет никаких изъянов, дефектов, да, еще что-то такое. А для нас чаще всего человек близкий, он именно в маленьких каких-то дефектах. Какая-то там родинка, морщинка, что-то, нос какой чуть-чуть горбатый, где-то уголок не тот. И все, мы его узнаем. Ты исправь лицо, сделай его совершенным, и ты человека можешь не узнать. Сделай голос совершенным. Без чего-то чуть-чуть, причем буквально процентов на 10-15 что-то измени, и у тебя просто не соотнесется.
Да, да.
Плюс, учитывая, что они-то знают, что Христос умер, да, то есть у них все это отключилось. То есть психологический момент очень характерный. Вот даже люди неверующие, когда читают Евангелие и вникают, очень многие люди, изучая Евангелие, совершенно подходя к этому с точки зрения как атеист и ученый, они начинают в это все верить. Почему? Потому что сочинить это, особенно 2000 лет назад, невозможно. Настолько, там столько много тонких психологических моментов, которые обычный бы писатель, художественная литература...
Человек, который это придумывает, он вряд ли бы учел
Да, он бы придумал просто, что да, его все узнают. А тут его не узнают сначала.
Да.
Да, поэтому, если бы это было бы, евангелисты решили так сочинить, да, они вот, конечно, написали, все узнают его сразу, да, но они пишут правду. Они правду пишут, что мы не могли сначала узнать Христа.
И вот тоже есть такой момент в Евангелии, прям буквально одна фраза, что после распятия многие гробы раскрылись, и восставшие явились кому-то в Иерусалиме.
Да, есть такие, это и, в Евангелии, что и это? В какие-то даже встречали какие-то предания еврейские. Да,
но куда эти потом люди делись?
Надо различать. Дело в том, что в Евангелии мы знаем, что Христос воскрешал сына вдовы, воскрешал Лазаря, который потом умер точно так же. Да, и эти люди, но которые воскресли на какое-то время, они тоже умерли потом. Да, Лазарь не сразу, сын тоже, наверное, не сразу. Да, он его и воскресил для того, чтобы он ухаживал за престарелой мамой. Да, и тот момент, это было не то воскресенье, которое мы все чаем. Вот с чем мы начали передачу, ожидаем. Да, то есть какое-то продление жизни дальше. Для чего-то, да, какая-то миссия. Непосредственно вот у этих покойников, которые воскресли в Иерусалиме, у них была миссия простая – проповедь.
Свидетельство. О грандиозности, величии события. Да.
Да. Я даже читал когда-то в одном из преданий, что когда они пришли в Иерусалим, что такой страх напал на жителей, что несколько дней все заперлись в домах и боялись выходить на улицу, потому что покойные шли, ходили. Да, такое предание я тоже читал.
Интересно.
Ну, наверное, страшно, да, человеку. Да, все в этих саванах погребальных выходят. Да, такой момент. Но это не самое главное, потому что нас все-таки должно привлекать к Богу не чудеса, да, которые происходят.
А вера.
Да, а вера. Так что, Паш, ты прав.
А вот есть множество случаев, когда святые являются в помощь людям простым. И вот люди с ними разговаривают как с живыми, а потом они исчезают. Это как?
Это считается воскресением? Ну, или что-то похожим на это? Они телом воскресают или только...
Нет, ну вот опять, если вернемся к первоисточнику, к Библии, там есть в одном из книг ветхозаветных о явлении духа Соломона. Дело в том, что души каким-то образом, как мы знаем, просто из, ну, не знаю, как это сказать, из опыта повседневного, они иногда как-то себя проявляют, усопшие. Усопшие — это слово «уснул», да? То есть мы не называем их умершие, а уснули, да, потому что они проснутся, то есть воскресенье. Да, они себя каким-то образом проявляют. Иногда во сне, иногда в каком-то тонком сне, иногда, может быть, даже это происходит как-то наяву. Во-первых, церковь всегда призывает к этому очень осторожно относиться, потому что есть такая вещь, как прелесть. Да. Да, то есть человек может сам себя обманывать, войти в какое-то такое состояние. Да, но иногда эти явления, описанные в житиях святых, они церкви как бы получили такое одобрение, да, что вот это явление, оно действительно имело место быть.
Да,
оно...
потом человек приходит в храм и видит икону с этим святым и вспоминает, что вот такой
вот он,
человек.
Вот такой человек ему явился в помощь.
Да, 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 вот, он... например, Николай Чудотворец. Я знаю сам лично несколько случаев, их не написано ни в житиях святых, нет, это случай наших современников, когда какой-то дедушка, там вот, ну, например, знаю случай, ребенок упал в прорубь. И, значит, должен был утонуть в деревне, да, и он пришел домой весь мокрый, в холодный, из проруби, а мама спросила, что случилось, упал в прорубь, говорит, а как ты выбрался? Говорит, да вот этот дедушка, показывая на икону Николая Чудотворца, он, говорит, руку мне протянул, меня вытащил. Да. И таких историй, вот подобных этих, я знаю много. Да. Но, например, про Николая Чудотворца мы знаем, у нас осталось описание его внешности, оно совпадает как раз с иконой, и есть даже ученые, которые занимаются изучением человеческих останков, они даже восстановили образ Николая Чудотворца, который оказался вот такой же, как и на иконе. Кстати, вот удивительно, да, сколько прошло веков, да, и оказалось, ничего не поменялось за эти века, все то же самое. Это показывает тоже о достоверности наших церковных преданий, когда наука сталкивается с нашей церковным преданием, с Священным Писанием, поразительным образом подтверждается, да, что для нас проходит тысячелетие, а на самом деле люди настолько сохраняют вот эти предания, что они остаются достоверными.
Когда волной нахлынут скорби, или жизни подступает край, есть у тебя заступник добрый, святитель Божий Николай. Есть у тебя заступник добрый, святитель Божий Николай. На небе он в великой славе, престолу Божью предстоит, но духом пребывает с нами, на помощь грешникам спешит. Но духом пребывает с нами, на помощь грешникам спешит. Он служит правилам для верных и учит нас Творца любить. О бабях ульников упорных сумеет грозно вразумить. О бабях ульников упорных сумеет грозно вразумить. Всем помогает без разбора и никогда не устает. Он дев спасает от позора, голодным пищу подает. Он дев спасает от позора, голодным пищу подает. От потопления в пучине и от неправого суда недуги лечит он любые быстрее искусного врача. Недуги лечит он любые быстрее искусного врача. В пути он спутник самый верный, на море лучший капитан. Ведь к людям дар любви безмерной ему навек от Бога дан. Ведь к людям дар любви безмерной ему навек от Бога дан. Спасает от морозов лютых и жажду утоляет в зной. В любую трудную минуту поможет, как отец родной. В любую трудную минуту поможет, как отец родной. Заблудшим выйти на дорогу, бездомным обрести приют. За это любят его всюду и всюду, как родного, ждут. За это любят его всюду и всюду, как родного, ждут. И что бы ни случилось в жизни, ты никогда не унывай. Есть у тебя заступник верный, святитель Божий Николай. Есть у тебя заступник верный, святитель Божий Николай.
А все-таки про вот про явление святых. Там же вот как, когда Николай Чудотворец вытаскивал мальчика из проруби, он же его за руку
трогал. Да, да. Но вот те явления, о которых я знаю вот прям вот лично, да, там люди были неотличимы от живых.
Но как же, тело же у них еще не воскресло.
Да, так и тела у них нет. Ну и мы про явление ангелов знаем, что вот тот же юноша, который Марии Магдалине являлся, да, там два юноши, кстати, в одном Евангелии два, в другом один, да, являлся тоже юноша, да, mm-hmm. Они там, не было у него крыльев, как мы изображаем ангел, да, потому что крылья, они символические. Какой-то yeah. юноша в белой одежде, но она настолько была белоснежна, что, как там сказано, смотреть на нее было невозможно, можно было бы ослепнуть, поэтому смотрели в землю. Да, вот в этой белоснежной одежде юноша,
то есть,
да,
душа ангел материализовалась?
Ну, я понимаю, дети...
Очень интересные.
Да, это называется школьное, такое, школьный подход. То есть надо везде схему, таблицу. Таблица Менделеева, таблица умножения, везде таблица, схема. Но дело в том, что духовная жизнь, духовные вопросы, они в таблицу не всунуть их.
То есть это некая тайна, все это. Мы перед некой тайной, да?
Да, вы хотите получить какой-то процесс, да, уравнение. Так-то, так-то, вот тело, душа материализуется, так и какие-то квантовые, может, процессы происходят, еще что-то. Но иногда это просто тайна, мы не знаем. Вот, например, даже вот ученые говорят, вот свет, это и волна, и частица. Почему? Да. Ну, потому. Да, потому что потому. Вот нет ответов. Уж если даже вот наш материальный мир не дает все ответы, и вряд ли когда-то даст, настолько Господь Вселенную сотворил совершенную, и настолько она велика, да, и глубока. Да, а уж духовная жизнь, духовная вот эта материя, как мы говорим, да, духовная реальность. Святые отцы только чуть-чуть приоткрывают, чуть-чуть, да и то даже боятся туда заходить глубоко. Почему? Опять я вот слово-то назвал прелесть. Очень опасно. Почему церковь...
Расскажите, ребята, вот что называют святые отцы прелестью, поподробнее.
Прелесть – это когда человек из-за своей гордыни, гордости, думает о себе, начинает с того, что он думает о себе неправильно, да, как-то уж больно хорошо, преувеличивает свои какие-то достоинства, достижения в духовной жизни, и перестает ощущать, что плохо, что хорошо, что идет от нечистой силы, да, и он начинает прелесть прельщенный.
Нечистой силой. Нечистой то есть он силой. Принимает нечистое, как
из-за гордости.
Встречу наоборот с
то, что
чистым.
Не может заметить это как гордость. Угу. Ну, то есть не может различить.
Не может различить.
Ослепляется.
Да, ослепляется. Угу. Поэтому святые отцы всегда советовали очень осторожно подходить и к нам, и к каким-то чудесам, и к любым проявлениям. Нейтрально. Да, как говорят. И не хули, и не принимай.
Вот мы как раз с ребятами, обсуждая эту тему, вспоминали про евангельское описание событий после воскресения Христова, и в частности, что вот до Вознесения происходило. И там в Евангелии говорится вот эта удивительная, загадочная фраза, что Господь учил их тайнам Царствия Небесного. Как бы апостолов, учеников. И, конечно, вот в эту дверцу юный читатель Евангелия все время хочет постучать, сказать, а что? Тук-тук-тук, а каким тайным? А что это было? А почему об этом вот не сказано прямо? Видимо, вот ответ в том, что вы сказали, что есть какие-то вещи,
есть какие-то вещи,
перед которыми
просто
остановиться.
Да нет, есть просто еще вещи, как апостол Павел писал, которые невозможно человеческим языком рассказать. Он тоже был вознесенный, слышал глаголы, да, ангельские, а передать их просто не может. Не работает, нет тех терминов, нет тех слов, которые можно что-то рассказать.
То есть он, получается, им как-то это рассказывал как бы не языком, а мыслями, что ли?
Вот он так описывает. Вот у апостола Павла есть пример. Мы смотрим это как через мутное стекло. А когда после уже воскресения, даже не когда умрем, а после воскресения из мертвых мы будем видеть уже напрямую, без этих мутных стекол, которые сейчас на наших глазах. И поэтому человек, который занимается и богословием, и думает, рассуждает о каких-то духовных вещах, он всегда должен помнить, у тебя мутные стекла.
Да.
Все равно пока не увидишь все до конца.
Пока не увидишь, но чего-то как-то через аллегории, через сравнения мы что-то можем понять. Особенно общаясь с потусторонним миром, с усопшими, иногда что-то происходит, иногда такие вещи какие-то странные, да, которые не можешь понять, о чем они, да, как какие-то странные образы описать не можешь. Да, поэтому лучше даже за это и не браться.
Да. Господи, помилуй, спаси.
Да, можно просто потеряться.
Да. И еще вот обычно в христианском представлении, вот, ну, человек как душа и тело, но нам говорится, чтобы мы заботились больше о душе, а не о теле. Ну, это важно.
Да, это важно, но, во-первых, если мы смотрим святых отцов, в основном святые отцы писали ведь на греческом, да, ну вот в греческом языке все-таки есть разница. Тело и плоть, то есть тело, как сотворенное Богом, вот эта материя, да, наша часть, как человека, да, земная, да, и плоть, как греховные проявления, которые через это тело мы испытываем, да, они как-то идут. Поэтому иногда бывает такая путаница. Во-первых, мы, конечно, должны бороться с этими проявлениями, то есть именно греховными телесными проявлениями, которые есть, это раз. А два, мы должны помнить, что Бог сотворил Вселенную иерархично, да, ангельский мир вспоминаем, да, ангелы, архангелы, высшие херувимы, серафимы, и вот везде иерархия. Ну, если вы в школе учитесь, в биологии, вы, наверное, тоже знаете. Да, одноклеточные, многоклеточные, позвоночные, беспозвоночные. Да, иерархия какая-то идет. Везде, весь мир так сотворен. И иерархия есть у нас с вами. Это не значит, что тело, оно ущербно, оно хуже души. Да, не надо считать, что оно хуже души. Так же, как нельзя сказать, что мама хуже папы. Но папа-то все-таки главнее мамы. Ну, так вот, по-хорошему. Да, а мама главнее деток. Правда ведь? Но мы же не можем сказать, что дети хуже мамы или хуже папы. Ну, может, они иногда бывают, конечно, вредные и непослушные.
Иногда.
Иногда,
редко.
Да, но все-таки мы так не можем сказать. Поэтому и душа, она важнее тела, но она не лучше тела и не хуже. Мы не должны здесь ошибаться и принижать значение тела в нашей жизни.
Понятно. Ну, А вот если тело тоже воскреснет, то, может быть, нам нужно о нем заботиться или не заботиться? То есть понятно, что нам нельзя его убивать, уничтожать, потому что это дар Бога, да? Но как-то
специально
его
развивать,
развивать.
Специально развивать, как древние развивали.
В
у них культ тела
теле,
был, да.
Здоровым,
вот, может быть, надо принципиально действительно заниматься там, не знаю, там, спортом. Это важно вообще для вопроса воскресения тела.
И еще, если наше тело станет идеальным после воскресения, может быть, и нам как раз и не надо заботиться. Ну, то есть мы воскреснем и станем идеальными.
Ну, так скажем.
И не важно, что было до этого.
Тело умрет. Как бы ты там сейчас не занимался спортом, сколько бы ты олимпийских медалей не получил, все равно заболеет, а может и не заболеет, но все равно умрет. Как говорил 70 лет, ну а кто в силах, 80 лет, как говорил пророк Давид. Да, поэтому, но как вот правильно сказала Соня, что тело дар Божий, мы за ним следим, за здоровьем следим.
Не наносим вред.
Не наносим вред.
Да,
и не только не наносим вред, но и стараемся приносить телу пользу.
Угу.
Да, поэтому чипсы, газировку разную стараемся исключать из рациона.
Ну да, чтобы не уничтожать.
Ну, не вредить. Конечно, не вредить. Я думаю, газировкой не уничтожишь, но повредишь сильно. Да, постараемся заниматься спортом. Но опять, спорт тоже бывает разный. Бывает какой-то момент, когда из пользы переходит уже во вред. Когда человек, желая, может быть, из-за гордости, из-за желания как-то из тщеславия, он начинает уже настолько нагружать свое собственное тело, что к 40 годам он становится инвалидом из-за занятий чрезмерных, да, когда, ну, не дано, Бог не дал тебе, но он все равно из-за каких-то именно
тщеславных,
да, может быть, есть какие-то, действительно хочется выступить за свою страну, за родину, да, за свой город, может быть. Да, или за свою школу.
Со своими немощами побороться в этом плане.
Да, ну вообще святые отцы, они, конечно, уделяли телу. Вот если мы смотрим аскетические разные произведения, монашеские особенно, да, что там? Обязательно какой-то физический труд.
Да,
да. И с этого начиналось как нижняя ступенька духовное развитие.
Это все-таки помогает, ну как бы способствует.
Так тело с душой же связано.
То есть это не ради тела, а ради того, ради что определенная нагрузка, да, связанная с телесным таким бодрствованием, связана с качеством
ради души.
Души,
то есть мы смиряем тело, смиряется душа.
А разве не дух? Ну как же говорить, что душа... силовой, это одно и то же?
Ну, можно сказать одно и то же. По-разному, смотря как мы, о чем мы говорим. В некоторых смыслах это синонимы. Иногда, когда мы, вот как, например, святитель Лука разделял дух, душа и тело, то дух как высшее проявление нашей вот этой душевной составляющей. Просто некоторые говорят, когда говорят душа, подразумеваются эмоции.
Да, да,
то
есть, чувства какие-то.
Да, психология. Оно ближе уже к телу. Потому что эмоции, мы знаем, психология есть даже у животных. Но у них нет Духа Божьего, да, то есть бессмертной души нет. У них есть душа. То есть они, даже есть ученые, которые, психологи, которые занимаются с животными, там их лечат, какие-то их травмы. Которые у животных домашних происходят иногда, да. То есть,
не физически.
Вот такая вот эмоциональная, такая зачаточная такая эмоциональность, она есть даже у наших кошечек. По поводу вот спорта, да, закончим. Что мы должны за своим телом следить, но опять всегда иметь в голове вот этот правильно расставленный акцент. Что душа важнее. В какой-то момент, когда встает выбор, что ты следишь за своим телом, на душе навредишь, тогда уже не надо, пожалуйста. Угу. Да.
А вот вы сказали, что мы смиряем тело ради души, да? А вредно ли или плохо смирять тело ради тела? То есть, чтобы оно красивее выглядело. Это грех или нет?
Смирять тело ради тела. То есть, значит, например, не есть после шести, качаться изо всех сил, не ради тщеславия, а ради того, чтобы...
Тело было красивым.
Красивым. То есть, ну, смотри, это вот уже тело ради тела. Когда человек, на вектор себе, вот, живу ради тела. Да, что-то
но
смещается,
опять, смотрите,
да?
У нас есть некоторые всегда, ну, это наше свойство, наше менталитет, максимализм. Да, я говорю, акцент. Акцент, это значит присутствует и то, и другое, но мы ставим акцент на одном месте. То есть делать тело ради того, чтобы оно было красивым, мы можем. Но если только ради этого, это уже однозначно грех. Если как бы это тоже есть один из мотивов, да, наших поступков, угу. один из, да, ну, я думаю, тут это может быть нормально, особенно какой-то стадии духовного развития. Угу. Да, не надо от всех сразу требовать угу. монашеского совершенства. Да, мы все-таки с вами миряне, живем в миру, и надо выглядеть как-то более-менее достойно, внешне, да, за собой следить и ухаживать. Но просто все зависит от того, от твоей мотивации. Когда только тело ради тела, тело только ради телесной красоты.
То да, здесь, на самом деле, уже... пышным цветом начинают разные душевные поруки цвести. Потому что такое душевная красота? Это все-таки... Какой мотив? Мотив душевная красота. Это все, ну, за этим стоит всегда что-то с самолюбованием, например, связанное. Согласны, нет или не все?
Телесная красота.
Телесная, душа? Да, телесная красота. Да, это некое самолюбование, это некое вот свой путь к успеху, который не от слова «успение» в христианском понимании.
Мы сейчас затронули такую сложную тему, на самом деле очень глубокая. В Евангелии как главная заповедь? Возлюби Бога, возлюби ближнего того, как самого себя. То есть самолюбование как грех.
Угу.
Но есть любовь к себе как образу и подобию Божию, которое должно быть. Без этого мы не сможем полюбить грань, ближнего. Да? Это очень сложная грань. Да. И, понятное дело, люди, особенно которые занимаются каким-то аскетикой, монашеством, они на всякий случай от этой грани отходят как можно дальше. Нам, мирянам, можно подойти к ней чуть-чуть поближе. Поэтому иначе можно дойти до того, что и в зеркало не смотреться, и не причесываться. Угу. Да, поэтому тут, как советовал, например, митрополит Антоний Суровский одной девочке, которая страдала комплексами, он говорит, подходи каждое утро к зеркалу и говори, Господи, спасибо, что у меня такой красивый нос. Угу. Господи, спасибо, что у меня такой красивый рот. Угу. Да? А что тут самое главное? Господи, спасибо тебе. Да. Угу. Да, то есть благодарим Бога. Ну, получилось у тебя хорошо, ты хорошо поешь, или ты можешь поднять 100 килограмм одной рукой, да, Пашня? Наверное, ты не сможешь, я не смогу. Ну, кто-то, может быть, может, да, поднять. И если он скажет «спасибо тебе, Господи»,
Но как бы, если человек может поднять 100 килограмм одной рукой, это больше заслуга самого человека, потому что он тренировался.
А вот это и есть грань, где грех или не грех. Человек кому заслугу приписывает? Если только себе, ну, это вот прелесть, гордость, тщеславие, самолюбование. Если человек имеет всегда в виду, благодарит Бога, на самом деле это действительно так. Вот, раз травма, споткнулся на ровном месте, или он сейчас ремонт идет вовсю, да, везде по Москве все ремонтируют на голову, что-то тебе упало, не дай Бог.
Не дай Бог, конечно.
Да, да, и все, и где твоя рука 100 килограмм поднимающая? Mm-hmm. Да, поэтому всегда разумный человек, даже который занимается и спортом, и каким-то, mm-hmm. все, что связано с телом, он, если он действительно не хочет потерять свою душу в погоне за чем-то за этим, он всегда должен Бога прежде всего благодарить. Ну, я тоже знаю это из опыта, например, вот, знаю, у нас есть один батюшка, который окормляет нашу хоккейную команду олимпийскую, да, и многие очень хоккеисты ходят к нему в храм с женами, семьями, да, и он рассказывает, что у них, вот, например, ну, я не знаю про кого, про хоккеистов наших, да, у очень многих правильный такой подход, они любая удача, любая что-то, успех, они прежде всего говорят, что Бог дал. Да, Бог не дал, нам, а потом уже тренировки, потом уже, да, которые действительно они люди, которые работают очень много над этим. Да, но прежде всего они всегда Бога благодарят. Но те, которых я вот знаю. Вот это пример. И что, неужели можно сказать, что эти люди, они далеки от Бога, или их вот этот профессиональный спорт их от Бога отводит? Нет. Все зависит от того, что...
Не греховными делами.
Угу. Да. Ну вот хорошая русская пословица, моя любимая, прекрасно разводит и в то же время соединяет представление о теле и о душе, чем что живет тело от хлеба бело, тело от хлеба бело, а душа молитвой жива. Да? То есть вот
удивительное такое, да, взаимное существование, тонкие связи, но тем не менее вот душа питается вовсе не количеством подъемов там гири или самым лучшим хлебом, вот душа молитвы жива. Ну, спасибо, вообще такой неожиданный серьезный разговор. Отец Илья, расскажите немножко, как поднимается, на какой закваске поднимается ваш храм 12 апостолов? Ведь какое-то время тому назад очень даже просто странно и трудно было представить, как среди какого-то, значит, одного из новостроечек таких районов Москвы, не самый отнюдь центральный, да, вот вдруг возник не просто храм, а там такая кипучая жизнь у вас, и в частности, я знаю, что мне многие рассказывают, сколько там удивительно детского, да, вот происходит в жизни прихода, семейного, детского. Расскажите немного про то, как удалось вообще устроить жизнь, сколько лет вашему храму?
Храму. Тот храм, который мы служим, ему месяц, наверное. А надо говорить лучше о приходе.
Угу.
Приходу уже больше 3 лет. Да, то есть мы пришли на такой участочек маленький, можно сказать, 15 соток, даже, наверное, меньше. Да, то есть...
Посреди больших высотных домов?
Да, да, большие высотные дома, прям, как называется, каменные джунгли, недалеко от МКАДа. И на этом таком маленьком пятачке сначала построили временный храм, маленький, как мне один священник сказал, когда он пришел в гости, говорит, у тебя из храма, говорит, вываливаются и взрослые дети, то есть зайти невозможно, очень маленький храмик был временный, но, а вот сейчас в течение года удалось построить большой храм. И особое внимание с самого начала я решил уделить, как настоятель, это именно детям и родителям с детьми, с маленькими. Почему? Ну, по своему опыту. Потому что у меня 4 детей, и я пока не был священником, у меня был 1 ребенок, и мы с женой часто ходили по разным храмам, монастырям, смотрел, где как относятся к детям, как служба можно простоять с детьми, и, а где вообще невозможно с детьми ничего выстоять, насколько вот эти условия для детей. И я очень сильно переживал, что недостаточно, как мне казалось, храмов, где человек, у которого есть ребенок, а может быть даже много, может себя чувствовать полноценным прихожанином и может полноценно участвовать в жизни прихода и на службе молиться, стоять.
Угу, да, ты все время занят дисциплинарными вопросами.
Ну, много чем занят, а иногда отбивается просто от бабушек каких-то специфических. Да. Да, вон Соня, наверное, тоже стала.
Да, потому что Соня многодетная сестра.
Да, почему-то наши бабушки очень, ну, встречала, не очень любят многодетных. Может быть, это советский стереотип.
Ну,
многодетные,
не всегда,
значит, асоциальные. Ну, просто встречается.
Бывает, да, так.
Это редко, скажем.
Редко,
так, редко, но метко. Да, это бывает от этого многодетным обидно. Да, я вот хотел создать на приходе такую атмосферу наиболее благорасположенную именно к многодетным и людям с детьми. Да, у меня даже висит огромное объявление большими буквами, что замечания в храме делает только священник.
Угу.
Да. Потому что это с первым, с чем сталкиваются люди с детьми, что все начинают их детей воспитывать.
Угу.
Да, бабушки, не бабушки, все почему-то кажется, что... Да, и сразу чувствуешь себя...
Мамы плохо воспитывают им.
Так и даже тоже очень начинаешь чувствовать себя неуютно, чувствуешь себя очень плохим папой или мамой, и начинаешь лишний раз думать, так, в храм идти мне на завтра на службу, или лучше все-таки поспать. Да, потому что... А может, опять начнут меня воспитывать, а я плохой родитель, и тому подобные мысли. Поэтому мы с этим стали бороться. Это было несложно. Да, устроили детскую площадку, потому что бывает, дети какие-то могут всю службу стоять.
Угу.
Да, а бывает, я с детства в храм хожу еще с советских времен, и знаю, что 15 минут это был мой максимум, который я мог постоять, помолиться на службе. А остальное время, да, беготня вокруг храма.
Вот, слушайте, вот это вот очень интересно. То есть 15 был максимум?
Мой.
Да, 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 да. Как у многих детей.
А как вы за этим справились?
Как это возросло?
Я вырос. Я вырос. Институт научил меня сидеть ровно и не шевелиться. Да, нет, ну просто человек подрастает, уже нет таких потребностей в постоянном движении. Можно спокойно стоять, молиться. Да. Да, поэтому сделали детскую площадку, как нам кажется, хорошую для детей. И чтобы родители могли постоять, помолиться, не переживать, что ребенок в безопасности.
Угу.
Бегать, прыгать. Ну, сейчас, к сожалению, последний год, когда у нас стройка активная велась, детскую площадку, мы такую красивую основную убрали, осталась такая маленькая символическая площадочка.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо вам, ребята, Паша, Соня, Маша, за такие недетские вопросы, которые вы решились задать. Вот, спасибо большое, отец Илья, за то, что расставили важные акценты в этой теме. Вы слушали, дорогие друзья, программу «Детский час». И сегодня в эфире была Анастасия Абрамова, ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество», Павел и София Журавлёвы, Мария Ляпина. И нашим гостем был настоятель храма 12 апостолов в Ховрине, отец Илья Боярский. Спасибо большое, отец Илья. Песни прозвучали в исполнении протодиакона Михаила Околота и ансамбля православного семейного центра «Зерно веры» при Екатерининском соборе города Краснодара. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Душа полна, когда она другим нужна. Грустно человеку лишь потому, что не должно быть ему одному. А в лопаты своей души ты его согреть поспеши. Пусть от сердца к сердцу распахнется дверца, и надежды лучик заблестит сквозь тучи светом Ветлеемским. Пусть он будет тем, с кем рядом ты сегодня, волею Господней. Каждого живет и тропочкой добра ведет, чтоб веры чистой огонек нас в испытаниях берет. И если вдруг заплутал в пути и нету сил путь домой найти, темноты не бойся, не унывай, а на Бога ты уповай. Пусть от сердца сердцу распахнется дверца, и надежды лучи заблестит сквозь тучи светом Ветлеемским. Пусть он будет тем, с кем рядом ты сегодня, волею Господней.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.